мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4 в это время и сегодня вторник. На часах 12:09, и у нас тема, как всегда, важная, международная. И сначала поприветствую своих подписчиков, наших подписчиков в сети YouTube и также наших слушателей в нашем линейном вещании. В Иллириаде состоялась встреча американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. Из делегации из Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. Спецпосланник США по Украине Кит Келлок, он охарактеризовал вот эти непрямые переговоры в Эль-Рияде как челночную дипломатию, при которой американская делегация, она как бы перемещается между сторонами, проводя вот такие встречи с представителями и России, и Украины в разных комнатах. И ключевой вопрос нового раунда – это трехдневный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре. И Россия и Украина, в принципе, согласились на этот частичный режим прекращения огня, но он до сих пор не реализован. И здесь вот очень уместно было бы напомнить, что российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы, и около 90 человек ранены. Вот так вот выглядит сегодня в кавычках перемирие, конечно, которое официально еще не достигнуто, но, по крайней мере, ничего пока не говорит, что кто-то этого желает. И вот пока такое происходит, президент США, как он говорит, позитивно и содержательно, это его цитата, общается как с Россией, так с Украиной. Ну, будем говорить сегодня о том, могут ли стороны в принципе договориться о мире, останется ли при этом Владимир Зеленский президентом Украины, каково настроение внутри Украины по поводу этого кандидата на следующий президентский срок и какова может быть роль Европы в окончании этой войны. Это очень важно, поскольку сейчас об этом мы говорим чаще всего и как Латвии вести себя в новых условиях геополитических и как Европе тоже. Представлю своих гостей. Владимир Фисенко, украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что вы с нами, что нашли время. Я знаю, что оно у вас ограничено, поэтому первую часть будем говорить только с вами. И потом уже представлю все равно свою гостью Мария Голубева, председатель правления Балтийской инициативы по реформам Европейского Союза. Здравствуйте. Ну, экс-министр еще внутренних дел.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Давайте послушаем сначала господина Фисенко про то, что он будет говорить, а потом, когда он уже от нас отключится, мы с вами это все обсудим, потому что интересно будет и с Латвии посмотреть. Ну, Владимир, вам вопросы первые все будут. Вы знаете, но мы все, мы следим за с Латвией, мы смотрим, что происходит, и все эти попытки добиться хотя бы перемирия пока ничем не заканчиваются. Как вы, как политолог, видите все эти события? Наверняка у вас есть такое обобщение. Вот после визита Зеленского в Белый дом и включая сегодняшний день. Так скажем, ситуация глазами политолога.
Ну, начинать надо не с визита Зеленского в Белый дом, хотя этот визит был во многом показательным с точки зрения демонстрации противоречий в оценке российско-украинской войны, в оценке нынешней ситуации вокруг войны, о том, как должен развиваться переговорный процесс. Вот тогда такой эмоциональный, конфликтный даже форме проявились публично противоречия в позициях США и Украины. Для специалистов не было откровением, что уже к тому моменту, до разговора в овальном кабинете, политика США по отношению к Украине, к России, к оценке российско-украинской войны уже поменялась. США уже на тот момент себя позиционировали не как союзник Украины, а как посредник. Лишь посредник, который к тому же стремится к договоренностям с Россией. И показателем это была резолюция, которую продвигали США в ООН, где не было осуждения России за вторжение в Украину впервые за 3 года войны. И где, ну, скажем так, давались очень нейтральные оценки, содержался лишь такой абстрактно-стерильный призыв к окончанию войны. Вот приоритет Трампа сейчас – это окончание войны, но скорее в форме прекращения огня. Видимо, американцы понимают, что договориться о полноценном мире, выйти на какой-то полноценный мирный договор будет крайне сложно. Поэтому они избрали, в принципе, рациональный подход, прагматичный. Сначала договориться о прекращении огня. Вот они пытаются двигать переговорный процесс. В этом плане наиболее важную роль сыграла не встреча Зеленского и Трампа 28 февраля, а переговоры в Джидде между американской и украинской делегациями. Тогда, 11 марта, было согласовано совместная позиция Украины и США с призывом к России начать переговоры и договориться о 30-дневном полном прекращении огня. Вот, собственно, после этого и начался переговорный процесс. Пока он идет параллельными треками. Ну, собственно, как и до этого. США вели отдельные переговоры с Украиной, отдельно с Россией. Сейчас, я бы сказал, локации переговоров сближаются. Вот впервые за уже 2 месяца почти пребывания Трампа при власти, и уже даже больше, чуть 2 месяца пребывания Трампа при власти, состоялись такие переговоры почти на одной локации, в Ариаде. Интересно, как они проходили. Это даже не политические переговоры, это скорее технические консультации. Как раз вот по предложениям украинско-американской стороны, которые были сделаны 11 марта, и по неким таким вербальным договоренностям между президентами США и Российской Федерации, которые были во время их телефонного разговора во вторник. Вот стороны провели консультации. Американцы провели консультации с украинской стороной в воскресенье, затем с российской вчера, и сегодня утром еще раз с украинской стороной. Пока информации нет. Отсутствие какой-то конкретики на данный момент, отсутствие политических заявлений говорит о том, что каких-то договоренностей на данный момент нет, четких конкретных договоренностей. Тем более не стоит ожидать подписания каких-либо документов, потому что это были технические консультации. В переговорах не участвовали первые лица. Я имею в виду не президентов, а уполномоченных представителей правительств. Например, когда были переговоры в Джидде между США и Украиной, там были, с одной стороны, госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента США Майкла Уолтса, с украинской стороны глава офиса президента Андрей Ермак, был также министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны. В этот раз вот с украинской стороны был министр обороны. Это, кстати, самый высокий статус среди всех переговорщиков, и американских, и украинских, и российских. Американская и российская сторона была представлена на гораздо более низком уровне. И поэтому с самого начала было понятно, что речь идет о предварительных консультациях, согласовании параметров первого этапа перемирия или прекращения огня. Ну, имелось в виду вот как раз то, о чем договаривались Трамп и Путин. А сама идея принадлежит Зеленскому на самом деле. Вот это промежуточное прекращение огня. Договаривались о прекращении огня по энергетике и инфраструктуре. Договорились или нет, мы пока не знаем. Если договорились, то тогда через какое-то время должно состояться подписание. Но американская сторона сообщала, российская подтверждала, что также обсуждается и тема перемирия на море, прекращения огня на море. Однако украинская сторона заинтересована в том, чтобы было и прекращение огня в воздухе. Вот вы напомнили об очередной трагедии. К сожалению, вот приходится говорить, это уже такая рутина, но трагедия остается трагедией. Вот удар по Сумах, там десятки людей пострадали. Перед этим были погибшие в Киеве, был удар по Одессе. Это сводка за каждый день. Интенсивность воздушных атак России по Украине после разговора Трампа с Путиным только усилилось.
Да, это мы заметили, к сожалению. Вы знаете, господин Фетенко, вот это вот все пугает, то, что вы говорите, это технические переговоры. Сначала обсуждают долго, там, неделями один пункт, второй пункт.
Нет, я не согласен, извините, что перебиваю. Да. Это, не надо этого бояться. Без технических переговоров не будет договоренности на политическом уровне. Вот политики встретились, они задали параметры, а теперь надо технически это согласовать. Да, это может затянуться. Кстати, точно так же затянулись технические переговоры между США и Россией. Без Украины, не то, что касается войны в Украине, а то, что касается отношений между США и Россией. Вот эти переговоры которые должны как бы привести там, к полноценному восстановлению работы дипломатических миссий, там, к решению других вопросов, там тоже там стагнация. Это, к сожалению, связано с позицией России. Россия пытается через затягивание переговорного процесса выбивать уступки, прежде всего, у Соединенных Штатов, и через Соединенные Штаты давить на Украину. Но не получается. Поэтому переговорный процесс идет так медленно и сложно. Но, на мой взгляд, американцы, прежде всего, Трамп, сам Трамп будет подталкивать этот процесс. Трамп хочет получить уже какие-то результаты, хотя бы промежуточные результаты, хотя бы частичное прекращение огня к своему символическому сроку пребыванию власти, вот 3 месяца, 20 апреля, ну а в начале мая будет 100 дней пребывания его у власти. И вот Трамп, я думаю, будет максимально подталкивать переговорный процесс, так что мы в ближайшие дни увидим продолжение.
Вы говорите сейчас о замораживании конфликта или это не совсем то?
Ну, понимаете, термин «замораживание» очень часто используется. Я склонен к оценкам более юридически выверенным. Есть такой термин вот, «прекращение огня», «ceasefire» по-английски. Этот термин более корректный, он имеет международно-правовое содержание. А замораживание – это скорее публицистическая оценка. Uh-huh. Скажу сразу, я не верю в полноценный мирный договор между Украиной и Россией. Разговоров об этом много. Вот даже в саммите, по итогам саммита Европейского Союза 6 марта было заявлено, что недостаточно просто договоренности о прекращении огня, нужно выходить на полноценный мирный договор. Это красиво звучит. Но, на мой взгляд, договориться о полноценном мирном урегулировании между Россией и Украиной практически невозможно. Я приведу только 2 примера.
Принципиальные противоречия существуют, естественно.
Да, 2 главных противоречия. Первое и главное, просто тупиковое, но оно является и главным вопросом в этой войне. Это, ну, вернее, как это не причина войны главная. Причина войны в желании Путина просто уничтожить Украину как независимое государство, которое к тому же хочет стать частью западного мира, вот как Латвия стала и другие балтийские страны. Путин это страшно раздражает, и он вот, проявляет свою антиукраинскую агрессию в этой войне. Но формально, и об этом вот любят говорить американцы, есть территориальный вопрос. Россия не просто оккупировала часть территории Украины, а аннексировала. В 2014 году Крым, и уже в ходе этой войны, в конце сентября 2022 года, еще 4 украинских региона. И в итоге возникла патовая ситуация. Россия, ну, почти наверняка ничего нам не будет отдавать из того, что она уже аннексировала. Более того, они хотят еще получить то, что не контролируют. Запорожье и Херсон, а также часть Донецкой области. Потому что это под контролем Украины. А Россия считает, что это уже часть Российской Федерации, потому что они включили эти регионы в состав российского государства. А Украина, естественно, не будет признавать оккупированные и в том числе и аннексированные территории российскими. И здесь тупик. Полная патовая ситуация, компромисс невозможен. Другая проблема – это вопрос о перспективе членства Украины в НАТО. Россия хочет, чтобы Украина отказалась от этого, изменила свою конституцию, еще и заявила о своем нейтральном статусе. Украинская позиция. Мы видим, что сейчас Трамп готов отказаться от перспективы членства Украины в НАТО. Мы на это, к сожалению, повлиять не можем. Но Украина сама не будет ограничивать свой внешнеполитический суверенитет. Мы не будем отказываться сами ни от перспективы членства в НАТО, даже если эта перспектива очень эфемерная, ни от перспективы членства в Евросоюзе, потому что это наше право выбирать, в какие организации вступать. А дальше уже предмет переговоров и согласия этих организаций. А под давлением Россия и даже под давлением США мы не будем ограничивать свой внешнеполитический суверенитет. Здесь тоже ситуация практически тупиковая. Если будет еще ряд других проблемных ситуаций, таких же серьезных противоречий, но я назвал вот 2 наиболее сложных и проблемных вопроса, по которым договориться не получится, и, соответственно, вряд ли можно будет говорить о возможности какого-то полноценного мирного договора.
Да. Если тоже говорить о давлении Трампа на Зеленского, мы видели это в овальном кабинете, и оно иногда принимает, на самом деле, какие-то чудовищные формы, но выглядело это ужасно. Но есть ли какие-то моменты, по которым все-таки не удалось продавить Зеленского? Это то, о чем вы сказали, вот эти территориальные уступки или еще что-то?
Не только. Нет, но на самом деле таких моментов довольно много, просто не все они, может быть, заметны.
Возможно.
Началось проблема в отношениях между США и Украиной, на самом деле, проявились не только в связи с войной, и с разными подходами к оценке войны и к мирному процессу, но проблема еще в середине февраля проявились по поводу ресурсного соглашения. Это была украинская идея. Президент Зеленский еще в сентябре прошлого года предложил и Байдену, и Трампу свой план. Тогда он назывался «План Победы», несколько пафосное название. Но там была идея о том, что США могут стать партнером Украины в разработке стратегических ресурсов Украины, в том числе, не только, но в том числе редкоземельных металлов. Но тогда желательно обеспечить гарантии безопасности для Украины. То есть речь шла о привлечении американских инвестиций в украинскую экономику и в то же время обеспечении гарантий безопасности для нашей страны по завершению войны. Идея была, в общем-то, красивая и правильная, но Трамп все это переиграл. И он представил нам проект своего соглашения по ресурсам, который фактически предполагал, что мы должны отдать часть своих стратегических ресурсов как компенсацию за ту помощь, которую Украина получила в предыдущие 3 года, с 22 года. Но Украина эту помощь получала именно как помощь, бесплатную и бесповоротную. Мы не должны расплачиваться за эту помощь. Это не был ленд-лиз, это не был долг. Это была именно партнерская помощь Украине. И это не было решение только президента Байдена, это было решение Конгресса США вот все эти 3 года. И тут Трамп говорит, вы должны расплатиться, причем называет абсолютно нереальные, неадекватные цифры в $350 миллиардов. Даже по данным Пентагона США, помощь Украине составила $183 миллиарда за 3 года войны. При этом треть этой суммы осталась в США. Но Трамп требует, чтобы мы расплатились. Из-за этого были очень серьезные противоречия. Впервые тогда проявились такие агрессивные нападки со стороны Трампа в адрес Зеленского. То есть это еще было до овального кабинета. Поэтому проблемы возникали. Но Зеленский принципиально отставил интересы страны. И с точки зрения контроля над стратегическими ресурсами. И относительно оценок самой сути войны. Кто агрессор, кто жертва агрессии. И мы, естественно, отстаиваем наши позиции в переговорном процессе. Это касается территориальных претензий России. Но это касается и требования России относительно сокращения украинской армии, демобилизации и тому подобное. То есть можно вести переговоры о том, что в случае окончания войны обе армии постепенно будут снижать свою численность, прежде всего в зоне конфликта. Это нормально, но никаких односторонних уступок не должно быть. А Россия требует односторонних уступок, и это, по сути, будет означать пусть частичную, но капитуляцию Украины, что для нас неприемлемо. И сейчас появилась новая тема. Трамп говорит, что США хотят получить контроль над атомными электростанциями Украины. Пусть хотя бы попробует помочь вернуть Украине Запорожскую АЭС. И тогда это можно оформить, урегулировать, как на некую концессию или некое совместное предприятие для восстановления его работы. Но, опять-таки, если будет речь идти о том, чтобы мы это отдали как компенсацию за предыдущую помощь, для Украины это будет неприемлемо. Поэтому Украина имеет очень гибкую позицию по отношению к США. Мы хотим сохранить партнерские отношения с Соединенными Штатами, но мы категорически будем отстаивать свои интересы не только против путинских претензий на украинскую территорию, и многих других претензий. Но в том случае, если и США будут предъявлять нам какие-то требования, которые противоречат нашим национальным интересам, мы на это тоже соглашаться не будем.
Господин Фисенко, два вопроса. Как раз я знаю, что вам буквально через какие-то 5 минут уже точно нужно будет отключиться. Вопросы от наших радиослушателей. Спрашивает наш слушатель в WhatsApp. Господин Фисенко, какие могут быть козыри в рукаве у Трампа для того, чтобы надавить влиять на Путина? Есть ли там какие-то совместные экономические интересы, чего от этого ждать? То есть, условно, сможет ли здесь какие-то рычаги
на самом деле, да, вопрос правильный, это дискуссия, которая уже давно идет. Но если говорить об инструментах давления, это прежде всего, конечно, санкции, усиление санкций. А также, думаю, это еще более значимо, это возобновление и усиление военной поддержки Украины. Вот это будет сильнее всего работать. Однако на данный момент вот парадоксальная ситуация в том, что работает мотивация Путина по отношению к Трампу. Путин хочет продолжения переговоров с Трампом, хочет большой сделки с Трампом. Именно поэтому он идет на определенные уступки. Правда, выдвигает требования, условия, но тем не менее определенные подвижки есть в переговорном процессе. То есть работает вот мотивация Путина на стремление сохранить переговорные процессы с Трампом. Еще один мотив, он тоже связан с санкциями, но только в обратной связи. Для России было бы выгодно, чтобы США постепенно снимали санкции против России. И американцы это анонсировали с самого начала. Это, с одной стороны, как бы стимул для России, с другой стороны, это будет и способ удержания их в режиме прекращения огня, если об этом удастся договориться. То есть идея такая. Соглашаются в Кремле на прекращение огня, часть санкций снимается. Если после 30 дней прекращение огня сохраняется, нет существенных нарушений, обе стороны продолжают этот режим прекращения огня, тогда еще часть санкций может быть снята с России. Ну и так далее. То есть чем более устойчивым будет прекращение огня со стороны России, ну и в целом, тем больше санкций будет снято со стороны России. В Украине это не всем нравится, конечно. Мы бы хотели сохранения санкционного давления на Россию. Но американцы рассматривают это как инструмент давления на Россию и принуждения ее хотя бы к прекращению огня.
Да. И последний вопрос, который успею задать нашему эксперту. Каковы, велики ли шансы Зеленского остаться президентом в следующий раз? Как к нему относятся внутри страны? Ну, внутри Украины, да.
Да, ну, парадокс в том, что полемика с Трампом, вот это публичное противостояние, оно усилило популярность Зеленского.
Да, кстати, причем довольно серьезно, да. По-моему, 68%.
Ну, существенно. Да. Я могу назвать цифры. Если в январе, в начале февраля уровень доверия к Зеленскому был 57%, это по данным Киевского международного института социологии, а в конце прошлого года около 50%, то после полемики с Трампом увеличилось до 68%. По данным других социологических центров, даже несколько более 70%. То есть уровень доверия вырос существенно. Ну и по социальным сетям было заметно, что украинцы поддержали Зеленского в этой полемике. Хотя критиков Зеленского тоже хватает. И уровень доверия к нему за последние полтора года несколько снизился. Ну, конечно, это связано с затягиванием войны, с проблемами в ходе войны и так далее. Что касается шансов на выборах. Все зависит от того, будет ли участвовать в выборах другой самый популярный человек в Украине, кроме Зеленского, это Валерий Залужный, бывший главнокомандующий. Вот, правда, данные разные. В прошлом году были данные, что шансов больше у Залужного на победу. И вот совсем недавно британское издание The Economist огласило данные своего опроса, который они заказывали, согласно которым, вот как раз на фоне противостояния с Трампом, у Зеленского появились шансы выиграть выборы у Залужного.
Посмотрим, и третий Порошенко. Правда? Не путаю я?
У Порошенко шансов нет.
Нету, да?
Да, ну у Порошенко, чтобы вы понимали, у Порошенко рейтинги по данным разных опросов, в том числе социологической службы, которая принадлежит бывшему его политтехнологу, его рейтинги 8%. Он на третьем месте, но он отстает существенно и от Зеленского, и от Залужного. Недоверие к Петру Алексеевичу 70% примерно. У него нет шансов, даже если Залужного не будет на выборах, и вот Порошенко выйдет во второй тур вместе с Зеленским, Зеленский там его обыгрывает, причем с большим преимуществом. Поэтому только два реальных фаворита – это Зеленский и Залужный. Так что шансы у Зеленского есть, но вот многое будет зависеть от того, кто будет его соперником на будущих президентских выборах. Да.
Спасибо огромное.
Выборы состоятся, важный момент.
Да.
Выборы могут состояться только после прекращения военных действий. и когда будет отменено военное положение.
Спасибо большое. Я не буду вас больше отвлекать. Я знаю, что у вас ограничено время. Представлю еще раз. Украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Спасибо вам огромное, что нашли время.
Да. Спасибо. Всего доброго.
Ну что, Мария, продолжим тогда. У нас есть еще много времени, чтобы это обсудить. Еще раз представлю свою гостью в студии, Мария Голубева, председатель правления общества Балтийской инициативы по реформе Европейского Союза, экс-министр внутренних дел. Тут уже очень много вопросов, оставим в то же время. Что какое-то ваше... Вы слушали очень внимательно, я смотрю, и где-то улыбались, и где-то качали головой, но то есть какие...
Я очень-очень оценила, конечно, ответы вашего гостя, потому что, да, я по абсолютному большинству пунктов согласна, просто не хватило времени, может быть, некоторые вопросы
более глубоко
обсудить. Мне кажется, важно понимать, что в данном случае мотивация Путина и даже мотивация Трампа, она в меньшей степени связана с какими-то интересами мира, Украины и так далее, она связана с тем, чтобы улучшить свое положение в мировой политике как главного, так сказать, альфа-вожака, который руководит и направляет. Для Путина это шанс спустя многие годы внезапно опять вернуться в центр мировой политики и показать всем, что вот с ним разговаривают, с ним разговаривает даже президент США, то есть на самом деле он ни в какой не в изоляции. Для Трампа это возможность быстро своему электорату сказать, вот я сказал, как бы мужик сказал, мужик сделал, да, то есть вот я сказал, будет мир в Украине, вот сейчас я делаю конкретные шаги к миру в Украине, вот Путин такой хороший парень со мной сотрудничает. Что будет дальше? Будет ли реально долгое, даже долгосрочное просто перемирие? Мне кажется, для них обоих, к сожалению, не столь важно, потому что они уже имеют массу бонусов с того факта, что они просто разговаривают между собой, каждый из них. И, например, для Трампа это возможность говорить с Россией там о каких-то планах разоружения Ирана, вплоть до хоккея, да, внезапно они заговорили о хоккейном матче между Россией и США. То есть для Трампа показать, что вот он как бы эту повестку теперь будет решать еще вместе совместно с таким вот замечательным человеком для него. Для Путина, конечно, это возможность вырваться из изоляции, как я уже сказала, но это также и возможность сделать вид, что он готов говорить о перемирии в Украине и в перспективе даже о мире, но на таких условиях, которые для Украины будут заведомо неприемлемы, как вот сказал.
Капитуляция частичная, да, он сказал.
Да, чистейшая капитуляция, как сказал вот ваш собеседник, и учитывая, что со стороны США настолько гибкое, мягко говоря, теперь отношение к правде о том, как началась эта война, да, что было вплоть до того, что Зеленскому сказали, зачем вы начали войну, когда мы знаем все, что Россия хотела за 3 дня взять Киев, что хотела сменить политическую власть в Киеве. И сейчас на переговорах в Эр-Рияде, хорошо, это технические переговоры, но за столом сидит генерал Беседа из ФСБ, который всегда отвечал там либо за контрразведку, либо за какие-то другие абсолютно спецслужбистские аспекты, и в том числе за обмен заложниками, то есть когда в России берут заложники, арестовывают разных представителей западных стран, потом их обменивают на кого-то, соответственно, из США. Но само присутствие такого человека за столом этих технических переговоров уже говорит о том, что Россия очень специфична, скажем так, смотрит на эти переговоры. Это выкручивание рук Украине в какой-то мере, это использование разных своих каких-то козырей для своих выгод, например, снятие частичного санкций, на которые они надеются.
Да, и вы заговорили уже о том, что, ну, два таких, можно сказать, ну, не будем никакие прилагательные употреблять, два лидера, да, мира, вот они как-то там между собой уже договариваются. Вопрос такой, видите ли вы такую новую картину мира и реально как новая политика США влияет на Европу? Давайте больше говорить сейчас о Европе, как мы будем помогать. Ну, мы видим, например, что резолюция США ООН, выход из международной группы по расследованию военных преступлений России. То есть они уже этим жестом как будто показали, что нет, мы, ребята, участвовать в этом не будем. Отсутствие совместного заявления Большой Семерки по поводу третьей годовщины войны. Ну, тарифные войны, и против Европы в том числе. Это возможно, выход США из НАТО. Этого, конечно, пока не произошло, но этим постоянно пугают. Видите ли вы вот такое новое правило игры?
Ну, новые правила игры де-факто уже, конечно, наступили. Вопрос, какие выводы делает Европа, достаточно ли быстро она их делает, и достаточно ли быстро она меняет свой стиль работы, чтобы не оказаться в проигравших в результате этих новых правил.
Видит
мне
она.
Мне кажется, что да, есть надежда, потому что я еще не вижу результата, да, но я вижу надежду. Мне кажется, что Европа наконец-то, может быть, в какой-то мере вы должны быть благодарны Трампу за то, что наконец-то большая часть европейских лидеров поняла, что есть необходимость, вне зависимости от того, как дальше будут складываться наши отношения с США, есть необходимость самим позаботиться о своей обороне, о своей безопасности, не забывать о том, что Россия очень серьезный потенциальный противник, который имеет интересы и планы в отношении ослабления Европы, даже если не там, какого-то нового завоевания в ближайшие годы, то ослабление однозначно в ее интересах. И, кроме того, мне кажется, что буквально каждую неделю нам, к сожалению, приходят сигналы из США, которые должны раскрыть наши глаза, на мой взгляд, на то, что другого пути нет, только укреплять Европу как в будущем самодостаточную в военном плане, даже если потом будет президент, который будет иметь прекрасные отношения с Евросоюзом и с европейскими всеми ведущими странами, мы на это надеемся все, конечно, но, скажем, то, что произошло сейчас, когда утечка разговора между всеми ведущими лицами в области обороны и национальной безопасности США, где они думали, что они находятся в чате только сами, и случайно присоединили журналиста, редактора The Atlantic, то, что там было высказано, есть все, пока что все...
Ну, расскажите, да, нашим слушателям, потому что я видела эту новость с утра сегодня, да, просто не все, может быть, знают, о чем сейчас речь.
Ну, речь идет о том, что редактор журнала The Atlantic, очень серьезного американского журнала, обсуждающего в том числе и политику, и национальную безопасность, случайно оказался присоединен в чате сигнал, что само по себе, конечно, достаточно скандальный факт, к разговору, не к разговору, а к обсуждению конкретных шагов по бомбежке Йемена, где присутствовали госсекретарь США, судя по всему, министр обороны, судя по всему, советник президента по национальной безопасности, и каким-то образом случайно его присоединили к этому разговору. Конечно, ну, все знают, я думаю, даже люди, не имеющие никакого опыта в этих областях, что подобные решения, подобные разговоры не должны происходить в каких-то мессенджерах и чатах, но вот так оно произошло, и... Одна из интересных вещей, которые мы, европейцы, узнали благодаря этой публикации The Atlantic, это то, что между делом там все время говорили о Европе как о такой, ну, как, скажем так, об очень неприятной какой-то сущности, которая постоянно за счет США пытается как-то поживиться. И вот зачем мы будем бомбить этих хуситов в Йемене? Через канал проходит только 3% нашей торговли, а 40% европейской торговли, ну, через Красное море, да? Давайте подумаем еще раз, говорит Диджей Ванс, то есть Ванс, то есть вице-президент США. Может быть, все-таки президент не до конца понимает, что это идет вразрез с его заявлениями по Европе. Может, нам не надо им помогать? Но большинство склоняются к тому, что все-таки надо, и тогда они начинают бомбить Йемен. И журналист не верил до конца, что его присоединили к настоящему чатику случайно, но когда через пару часов начали сыпаться бомбы в Йемене, он понял, что, как бы, как ни странно, это так. То есть это отношение к Европе, оно не на показ, оно действительно присутствует, особенно у вице-президента, но и у ряда других представителей этой администрации, к Европе как к такому досадному, какому-то, может быть, в торговом смысле конкуренту, в военном смысле партнеру, который за твой счет все время свою безопасность обеспечивает. И ощущение такое, что, ну, вот есть желание сбросить этого надоедливого партнера.
Сбросить как? Выйти из НАТО? Такой вариант возможен?
Ну, вы знаете, я бы не хотела делать таких прогнозов, потому что все-таки Соединенные Штаты – это не только администрация президента и его ближайшие соратники. Опыт сотрудничества трансатлантического между Европой и США в течение очень многих лет был крайне важным для безопасности Европы. Он до сих пор, собственно говоря, для безопасности Европы крайне важен. И пока говорить о подобных вещах, на мой взгляд, преждевременно и несколько неконструктивно. Но, например, какая-то заморозка реального участия США, то есть США в НАТО, но мы не увидим реальных действий, например, со стороны США в случае угрозы для кого-то из членов стран НАТО в Европе, к сожалению, если мы смотрим на мир открытыми глазами, нам сейчас нужно признать, что такое не исключено. И поэтому нам необходимо очень серьезно относиться к тем шагам, которые задекларировали лидеры ЕС, то есть больше инвестиций в оборону, там 800 миллиардов в целом предполагается, гораздо больше думать, когда мы формируем свою внутреннюю политику о безопасности, именно такой вот, то, что называется hard, жесткой безопасности, да? То
есть, что вы имеете в виду? Внутренняя, да, жесткая безопасность?
Ну, то, как мы относимся, например, к, не только к миграционной политике, но и к политике, например, кибербезопасности, то, как мы относимся к инвестициям, чьи инвестиции мы хотим у себя видеть, чьи мы в меньшей степени хотим у себя видеть. И, на мой взгляд, это я уже добавляю от себя, да. Не было сказано сейчас так озвучено, но очень серьезное отношение к гибридным угрозам, потому что Европа постоянно подвергается саботажу со стороны, в первую очередь, России, именно бесконечное количество эпизодов, особенно в Германии, да, с какими-то взрывами пакетов DHL, в Чехии взрывами на складах, с массой диверсий на железной дороге, в том числе в Германии. Ну, скажем так, Россия ведет себя очень агрессивно в данный момент по отношению к Европе. В Литве тоже было несколько случаев подобных. Какие-то попытки саботажа были и во всех остальных балтийских странах. То есть достаточно важно понимать, что помимо дезинформации есть еще такая вещь, как саботаж, когда прямая попытка разрушать нашу инфраструктуру, делать нас более уязвимыми.
Инфраструктуру про насчет этих подводных кабелей мы уже видели, да, как это все было. Это, наверное, тоже это. В России проще влиять на Латвию, скажем, да, в плане угроз. Ну, рядом соседние государства, много русскоязычных, да. Ну, как вы оцениваете?
Да, есть факторы уязвимости, которые делают Латвию более уязвимой, в том числе это то, что до сих пор, ну, как бы, есть разные отношения и к России, и к Западу среди русскоязычной части населения Латвии. Я бы не сказала, что есть какой-то монолит, там, российский, ни в коем случае, но есть определенная разница в отношениях, и, скажем, если сравнивают, как отвечают те, кто дома говорят по-латышски, те, кто дома говорят по-русски, проценты все-таки сильно разнятся. Да? Что мы можем делать в связи с этим? Ну, я думаю, во-первых, больше смотреть на то, что делает Литва. Литва очень-очень успешно работает с гибридными угрозами, с их предотвращением. Конечно, они сделали целый ряд правильных стратегических выборов еще раньше. Например, они захотели, чтобы у них был центр энергетической безопасности НАТО. У них, ну вот у нас находится центр стратегической коммуникации, да, у них находится центр энергетической безопасности. Это тоже очень, мягко говоря, важно. У них единый центр для всех кризисных ситуаций при правительстве работает уже с 23-го года. У нас вот только должен заработать сейчас в этом году, и там до сих пор еще идет, не могут выбрать руководителя и так далее. Да? То есть есть целый ряд как бы таких моментов, которые мы делаем позже, несколько запоздало, учитывая нашу уязвимую ситуацию, на мой взгляд, нам бы стоило делать эти вещи как минимум с такой же скоростью, как Литва. Но это не значит, что поздно сейчас их сделать, и я, честно говоря, верю в достаточной степени в том, что в Латвии все-таки вот эта концепция всеобщего, такой всеобщей готовности к разным кризисам, что она постепенно вживляется. Я вижу признаки этого, я вижу, как самоуправление наиболее крупные, к сожалению, за исключением Даугавпилса на данный момент, более серьезно начинают относиться к этим вопросам. И у меня есть определенный оптимизм в этой.
Да, но при этом, например, гражданская оборона. Ну, 3 года, да, с войны прошло. Вот я живу в регионе, в Приерижском регионе. Я не знаю... Как вот? Вот если вдруг что, где как-то помечены бомбоубежища, куда бежать, что там, ну, не знаю, спрашивать? Ну, вы видите, как гражданскую оборону оцениваете?
Что касается именно гражданской обороны, то я бы сказала, что есть очень позитивные подвижки в данный момент в Риге, как в муниципалитете, да, есть, я вижу реальную работу, которую рижский муниципалитет проводит над именно своим планом гражданской обороны и его вживлением как бы в... ну, скажем так, в рижское общество, чтобы люди действительно знали, что и как. Постепенно это происходит. Я не вижу этого в целом ряде других самоуправлений. На мой взгляд, ну, ожидать, что везде внезапно появится бомбоубежище, мы не можем, потому что в течение долгих лет до начала войны была политика, что мы не поддерживаем вообще бомбоубежище в стране, да, то есть это было до 21 года, до начала войны, и, соответственно, но сейчас то, что та работа, которая проделана, это идентифицировать те помещения подземные, которые могут служить в случае бомбежки, и, соответственно, их определенным образом отметить, и чтобы жители знали, где в их районе такое находится. Конечно, над этим еще предстоит довольно много работы с самоуправлением. Я сказала бы, что сейчас очень неравномерно это кажется.
То, что касается Украины, с чего мы начали, собственно, как вам кажется, сможет ли Европа в самом худшем сценарии, ну, вдруг так вот США там, ну, не получится, да, ни о чем договориться, или она, США, станет ближе, опять же, к Путину по каким-то своим соображениям, может быть, для того, чтобы оттянуть Россию от Китая, да, дружба. Европа самостоятельно помогать Украине сможет ли? да, быть, конечно, таким союзником не в плане, что мы с вами, мы вот понимаем, кто враг, а кто нет, но и какую-то финансовую, военную помощь.
Мне не кажется, что у Европы есть очень большая проблема сейчас с ресурсами для этого. Европа в целом, если сложить в общем все ресурсы, она не беднее Соединенных Штатов, как минимум, да? Речь идет о другом. Речь идет о готовности, все ли лидеры стран ЕС будут готовы продолжать политически поддерживать это решение. Мы знаем, что есть постоянное торможение со стороны Венгрии, что приходится постоянно каким-то образом либо уговаривать, либо если не уговаривают и там не умащивают, то, соответственно, нет решения со стороны Венгрии в пользу поддержки Украины. Уже было несколько таких случаев. Это очень печально. Потенциально в любой момент таких стран может стать больше. Мы видели, какие были попытки в Румынии. Да.
В Германии так, ну, тоже поднимают голову,
сказала,
скажем.
Как раз Германия в данный момент, слава богу, на ближайшие годы мы можем на Германию рассчитывать в Европе, потому что та коалиция, которая, скорее всего, будет у власти, и тот канцлер, который, скорее всего, будет у власти, абсолютно в этом смысле за оборону Европы самостоятельную, за поддержку Украины, и в том числе серьезно относится и к обороне наших стран. То есть в этом смысле, мне кажется, у нас нет повода опасаться Германии, ситуации в Германии в ближайшее время, но мы видели, что были попытки притащить очень пророссийских кандидатов в Румынии. Такая опасность всегда сохранится в Болгарии, стране, которая крайне скептична по отношению к Западу, если смотреть на отношение населения. Ну и, конечно, в Венгрии и Словакия, и мы еще не знаем, как обернется дело в конечном счете с президентскими выборами в Польше, хотя в целом Польша, конечно, пророссийской не станет, она просто может стать, ну, потенциально, как бы, если сложится вдруг иначе, то она может стать менее удобным партнером, но она не станет новой Венгрией.
Да, и тем более вот, Польша, это называется как одна из стран, такая стран потенциально, для которых могут быть дальнейшие какие-то не только гибридные угрозы, но и другие угрозы. Спрашивает наш слушатель. Мария, как вы считаете, нужно ли вообще Европе полностью абстрагироваться от США и создавать свой аналог НАТО? Ну, тут я хочу сказать, что такие мысли звучат постоянно, такой европейский аналог НАТО, да? То есть рассчитывать только
но
на себя условно.
Что мы поднимаем под этим аналогом НАТО? Если речь идет о каком-то договоре между рядом стран о взаимной защите в случаях, если нужно включать, так сказать, систему обороны, то да, уже есть так называемая коалиция Coalition of the Willing, да, по-английски. Те страны, которые как входят, так и не входят в Евросоюз, но находятся географически в Европе, это Великобритания, это Норвегия, они готовы вместе с ведущими странами Евросоюза, такими как Польша, Германия, Франция, и, разумеется, северные страны, балтийские страны, вкладывать больше в оборону и вместе иметь какие-то общие планы относительно обороны. То есть де-факто такое сотрудничество уже начинается. Мне кажется, что не обязательно пытаться назвать это новым НАТО, да, то есть НАТО сохраняется, оно существует, мы увидим, как будут в дальнейшем участвовать в нем Соединенные Штаты. Мне не кажется, что у нас есть сейчас основания предполагать, что, скажем, Великобритания или, там, допустим, даже Франция захочет выйти из НАТО, я не думаю. Речь скорее идет о том, что нужно по принципу, что, как бы, вот по-латышски говорят, double snapless, да, двойное не рвется, нужно поддерживать еще и эту коалицию стран, желающих защищать Европу и в том числе помогать Украине. И я думаю, что, ну, балтийские страны однозначно просто как бы естественнейшим образом в эту коалицию вольются.
Вопрос от слушателя. Мария, считаете ли вы, что радикализм является угрозой национальной безопасности? Я бы тут дополнила радикализм с двух сторон.
Ну, радикализм всегда является угрозой стабильности общества, а нестабильное общество, конечно, легче дестабилизировать извне. То есть, если так, очень общее отвечать на этот вопрос, да, да, является. Но, с другой стороны, в Латвии, мне кажется, радикализм гораздо ниже, чем в целом ряде даже западноевропейских стран сейчас. Если мы посмотрим на ту же Германию с альтернативой для Германии, да, или если мы посмотрим на ситуацию, например, в Италии, ну, все-таки у нас какие-то крайне правые отношения внутри общества не настолько популярны.
Вот возмущается наш слушатель, говорит, почему вы постоянно говорите о войне? Нужно говорить о мире, народ и так запуган. Да, и об этом вчера, кстати, по-моему, бывший президент Березенч сказал, что почему у нас постоянно пугают народ. Вот, он говорит, война, бомбоубежище, нужно говорить о мире. Но я даже не знаю, тут, наверное, какой-то больше философский вопрос.
Знаете, к сожалению, мы живем в такое время, если мы посмотрим, что творится на планете, что единственная надежда и шанс на долгосрочный мир на своей земле мы можем иметь, если мы находимся в какой-то компании с другими демократическими странами и вместе вооружаемся до зубов.
Вот до зубов.
Это наш путь к миру. К сожалению, другого пути в данный момент у нас к миру просто, ну, по объективным внешним причинам нет, потому что рядом с нами страна, которая перешла опять к концепции империализма с конца 19-го, начала 20 века, то есть захватывать сферы влияния, захватывать куски соседних государств. Америка в данный момент, как мы видим, не очень заинтересована в том, чтобы, может быть, нас активно защищать. То есть, может, это изменится со временем, пока оно так. Но я думаю, что у нас нет особо другого выбора, что европейцы должны держаться вместе, быть хорошо вооруженными, вкладывать деньги, особенно в инновативные технологии для обороны, которые, кстати говоря, и для экономики, и для развития, и для рабочих мест очень позитивные.
Я надеюсь, что в Латвии все-таки дадут зеленый свет, как обещали, для развития военной промышленности.
Ну, я в этом уверена, потому что у нас, опять-таки, нет, мне кажется, других шансов на выживание.
И хочу обязательно спросить у вас еще про ваше... Ну, это интересно. Общество Балтийской инициативы по реформам ЕС. Какие реформы имеется в виду? Что нужно реформировать?
Ну, в данном случае имеется в виду в самом широком смысле слова.
Да,
начиналось
что?
Это все с того, что я и моя коллега, которые основали это общество, мы смотрели на необходимость реформ в связи с расширением Евросоюза, то есть с включением в будущем Евросоюз таких стран, как Украина, Молдова.
Как, кстати, вы на это смотрите?
Ну, однозначно это необходимо, потому что это то, как Европа утверждает свои ценности и свое влияние в мире. У нее нет другого способа это делать. Это не сферы влияния, как вот недавно кто-то правильно отметил, да, это именно как бы расширение своей зоны, своих ценностей, потому что мы же не над какими-то другими странами пытаемся утвердить влияние, мы принимаем к себе, то есть страны могут стать частью Европы. И это другая, как бы, ситуация, другая тактика, и для Европы это важно, потому что, ну, если она не сможет принять такие страны, как, допустим, Черногория или, скажем, там, Северная Македония, Украина, Молдова, то в этих регионах неизбежно будет серая зона, зона влияния России, где уже сейчас происходит масса всяких попыток операций влияния, как, например, в Молдове, и, ну, нам желательно этого избегать. Во-вторых, сама европейская система, конечно, нуждается в реформировании. Например, мы видим, что происходит, когда принятие решений по внешней и политике безопасности происходит только полным консенсусом всех стран-членов.
То есть не иметь возможности блокировки. Да?
Руки всему Евросоюзу в результате. Я считаю, что постепенно должно перейти к принятию решений квалифицированным большинством. Это сложно, но к этому можно идти. Второй аспект, это, конечно...
А можно я тут все-таки спрошу, у нас мало времени, не будет ли это ограничением демократии?
Ну, смотрите, когда, например, в каждой стране создаются какие-то правительственные коалиции или просто правительство, партия большинства создает и принимает решения большинством в парламенте, но при этом в парламенте есть меньшинство, которое не согласно с этими решениями. Это как? Это демократично, недемократично? Мне кажется, это демократично. То есть,
ну,
то, как работает...
Ничего другого не придумано.
Они были парализованы в принятии решений. Потому что если пока все не согласятся, знаете, в Польше исторически была такая система, все дворяне собирались, и если хоть один говорил «не позволям», то нельзя было принять решение, например, о войне, об обороне страны. Это называлось liberum veto, вето свободных.
Да, еще что вы как раз говорили дальше.
Хочу сказать, чем это кончилось для Польши?
Да, и хорошо.
Приняли соседние страны. Да? Да. То есть она перестала как государство тогда существовать на том этапе. То есть, я думаю, мы должны иметь в себе, найти в себе силы, иногда отказываться от каких-то тактических своих, может быть, малых интересов ради больших, ради выживания Евросоюза и нас в нем в том числе.
Про реформирование я вас перебила немножко, извините, вы не докончили. Вот реформирование – это право вето, чтобы, ну, все-таки не было, да, на важные вопросы.
По крайней мере, в вопросах внешней политики и политики безопасности Европы, да, я считаю, что не должно быть вето. Есть целый ряд других аспектов, которые нуждаются в реформировании. Например, общая сельскохозяйственная политика, потому что, конечно, если, например, Украина станет членом ЕС, мы не можем по прежним принципам распределять деньги. Это просто нереально, потому что тогда большая их часть просто...
Уйдет в Украину.
Да, то есть нам нужно думать о том, как эту систему постепенно реформировать. не исключая никого, но как бы при этом давая возможность развиваться всем аграрным секторам, не только украинскому. И есть целый ряд других вопросов, сейчас просто, к сожалению, нет времени.
Да, но может быть как-то отдельно, вот нас ругает слушатель, что мы, я не задаю неудобные вопросы, я просто, у меня нет времени, честно говоря, вы наверняка меня слышите, давайте я ваши вопросы скопирую, и обязательно, может быть, какой-то в одной из следующих передач, вообще надо сделать какую-то передачу по ответам на вопросы, и обязательно задам, да, извините, сейчас я просто не успеваю. Спасибо огромное, но это все интересно, реформирование, это те самые острые болезненные вопросы, и, возможно, мы можем еще раз, как через какое-то время об этом поговорить, может быть, пригласить наших евродепутатов, которые тоже прекрасно понимают эти все вещи, которые нужно реформировать, и сложно ли, и легко это будет делать, но вот как-то отдельную передачу на это нужно сделать. Сейчас мы больше все-таки посвятили вопросам переговоров по украинскому вопросу о том, как достичь мира в Украине. Спасибо, что вы пришли и свое мнение по этому поводу высказали. Мария Голубева, председатель правления Общества Балтийской инициативы по реформам ЕС. Спасибо огромное вам и удачно вам реформировать то, что нужно реформировать. И Владимир Фисенко был в первой части передачи украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований Пента. Спасибо, кто нас сегодня слушал. Очень много вопросов. Я обязательно их скопирую и подумаю, что с этим делать. Нет, неудобные вопросы мы не боимся задавать и получать на них ответы. Поэтому мы подумаем с редактором, что с этими вопросами сделать. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреман. И завтра в 12:10 подключайтесь на открытый разговор.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.